В современной модели гражданское общество превратилось в такую как бы большую сеть структур, которые оказывают социальную услугу там, где государство сделать это не может, или это для государства сложно, и государство делегирует гражданскому сектору предоставление этой услуги. Надо смотреть на углубляющийся разрыв просто как на, тоже безоценочно, просто как на, так сказать, на факт. Главный ответ на эти режимы лежит не в политической плоскости, а в культурной.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим с политологом, экспертом школы Александром Морозовым. Речь пойдет о российском гражданском обществе и о том, на что мы можем опираться на третий год полномасштабного вторжения. Александр, здравствуйте. Очень рада, что вы сегодня с нами. Вообще, вы знаете, я бы хотела рамкой нашего разговора сделать несколько ваших публикаций за последнее время. И в них, в общем, прослеживается довольно твердая ваша позиция по поводу российского гражданского общества. А именно вы прямо говорите, что оно разгромлено. Вот давайте эту мысль развернем. О чем идет речь, когда вы говорите, что российского гражданского общества больше нет?
Добрый день, Юль, здравствуйте, все, кто нас слушает. Мне кажется, здесь достаточно простая ситуация. В течение долгого времени, в постсоветский период, то есть весь постсоветский период, не только внутри самой страны, но и за ее пределами, все смотрели на этот постсоветский транзит в совершенно определенной устоявшейся рамке. И эта рамка, она сложилась в том виде, в котором мы ее знаем, и в теоретической части, и в практической, после Второй мировой войны. И эта, собственно, рамка хорошо всем известна. Эта рамка заключена в том, что есть государство, и институциональное государство, есть гражданское общество. Гражданское общество, оно самостоятельно, в том плане, что оно из себя делегирует каких-то, возможно, людей в политическую сферу, в политику, то есть они становятся на какой-то период политиками, ну, в Европе имеется в виду, сейчас я говорю о европейской модели. Затем они из политики уходят, возвращаются обратно в гражданскую сферу, в сферу своей профессии или в сферу какой-то волонтерской деятельности или социальной работы, но при этом они перестают быть партийными руководителями, представленными в органах власти. И гражданское общество, это очень большая, дальше в течение там, 30-40 лет концепция гражданского общества в этом виде, его разрабатывалась в Европе, имелась критика в отношении концепции гражданского общества. И в первую очередь эта критика была направлена на то, что часто писали о том, что в прошлом, там, в 19 веке, в первой половине 20-го, гражданское общество, оно активно в какие-то периоды и сопротивлялось власти, устраивало революции, приводило к смене власти. А в современной модели гражданское общество превратилось в такую как бы большую сеть структур, которые оказывают социальную услугу там, где государство сделать это не может, или это для государства сложно, и государство делегирует гражданскому сектору предоставление этой услуги. И таким образом гражданские организации, они как бы подвешены под государственные бюджетные гранты по разным направлениям. Это может быть там, так сказать, забота о каких-то детях с ограниченными возможностями, или о взрослых с ограниченными возможностями, или о мигрантах, и так далее, и так далее. Или о каких-то этнических группах, о беженцах. Список социальных услуг очень большой, социальных услуг, в которых нуждается современное социальное государство, очень большой. И гражданские организации играют в этом роль. И критика была построена на том, что они тем самым, ну, как бы превращаются в такую своего рода такую подушку между государством и населением. Но, тем не менее, при всей этой критике сама рамка, она продолжала действовать. И вот, на мой взгляд, мы сейчас в России пришли к ситуации, при которой мы вообще не можем пользоваться этой рамкой. Война явилась, конечно, так сказать, самым фундаментальным фактором, но надо сказать, что разгром гражданского общества начался чуть раньше, прям буквально с 2020 года, с поправок Конституции, с ареста Алексея Навального, с отравления Алексея Навального и последовавшего затем разгрома штабов ФБК, и не только ФБК. Короткий период с 2020 года, процесс, который начался раньше, принял такой как бы лавинообразный характер. Если в 2014-2020 годах происходили точечные атаки на гражданские институции в России, то с 2020 года просто это приняло лавинообразный характер и привело уже во время войны к ситуации, когда мы вообще действительно, на мой взгляд, больше не можем говорить ни о гражданском секторе применительно к России, ни о гражданском обществе. И это фундаментальный момент, с которым сталкиваются сейчас и все те, кто в течение 30 лет в разных странах, в разных крупных странах, поддерживал демократический транзит в России и сотрудничал с гражданскими организациями. Говорить о том, что мы дальше работаем, развивая, в кавычках, гражданское общество в России, больше невозможно. Это будет лукавством, это будет каким-то самообманом. И поэтому требуется какая-то иная логика.
Про иную логику обязательно поговорим, но давайте, пока далеко не ушли, остановимся на важной мысли, которую, как мне кажется, вы выразили, что мы не можем больше говорить о намерениях формировать гражданское общество в России. А чем мы тогда занимаемся?
Да, это правильный и очень важный вопрос. Это один из самых важных вопросов, который стоит перед не только политической эмиграцией, а в целом перед всей культурной и общественной средой, которая оказалась за пределами страны в результате войны. Но этот вопрос стоит для тех, кто внутри страны, потому что тут надо все-таки подчеркнуть, что когда мы говорим об исчезновении рамки гражданского общества, то имеется в виду следующее, что разгромлены не только политические организации, то есть, которые действовали еще в 2018 году даже на территории Российской Федерации, не только ФБК, но и «Открытая Россия» Ходорковского имела свой офис в центре Москвы. И также как бы движение муниципальных депутатов играло большую роль и развивалось активно внутри страны, даже, как я и говорил, уже после 2014 года еще эта рамка в какой-то степени сохранялась. Но не только политически. Важно подчеркнуть, что разгром касается всего спектра организаций, которых мы вносили в рамку гражданского общества. Это касается и благотворительных организаций, и образовательных структур, независимых образовательных структур, потому что на наших глазах вот все эти образовательные структуры, они тоже теперь уже за пределами страны, их лидеры многие. То есть это же происходит и со всей, собственно говоря, средой правозащитников, о них можно говорить и нужно говорить не как о политических активистах, потому что все-таки правозащитная деятельность традиционно она отделена от политики, как известно. Имеются там, так сказать, специальные принципиальные обоснования, почему правозащитная деятельность должна быть в гражданском секторе, а не в политическом. Так вот, значит, правозащитники разгромлены полностью. Разгромлены структуры контроля за выборами, то есть голос, да? Ну и так далее, и так далее. То есть весь спектр. И чем мы занимаемся, если отвечать на этот вопрос? Мы перешли в новый этап, в котором мы делаем две вещи, собственно говоря. Причем, ну, независимо от границы, и внутри страны, и снаружи страны. То есть это одно и то же. Две вещи. Первая вещь. Мы имеем дело с диссидентством и поддерживаем диссидентство. Это, собственно, модель конца 70-х годов прошлого века для стран Восточного блока, потому что вот такая примерно атмосфера, как сейчас, описана действительно в статье Вацлава Гавела «Сила бессильных». Это его программная статья 78-го года, и там он как раз показывает, что оппозиция невозможна, но имеется диссидентство, и диссидентство это носит персональный характер, как правило, это какой-то личный шаг. То есть отдельно взятый человек вне всякой, так сказать, среды берет и пишет на заборе «нет войне» и выражает свою точку зрения. Да? Или он совершает какой-то другой личный шаг. Это может быть шаг культурный или так сказать, шаг уличного активизма, или он решает для себя совершенно персонально записаться, там, не знаю, в ряды русского добровольческого корпуса воюющего на стороне Украины. Или, ну, неважно, то есть абсолютно тут есть широкий веер диссидентских жестов. И эти люди преследуются, и тем самым и мы поддерживаем политзаключенных. То есть как бы весь этот узел вокруг диссидентства, он связан с правозащитной деятельностью, с международной правозащитной деятельностью, с усилением эха этого диссидентства в медиа. Это очевидная совершенно вещь. И вторая вещь, которой мы занимаемся теперь, мы теперь не говорим с российским обществом. Что раньше такая была модель, что там либеральные или демократические группы, продемократические группы, там проевропейские группы, группы сторонников модернизации, они обращаются как бы ко всему российскому обществу, стремясь, так сказать, завоевать его, так сказать, симпатии и внимание. Сегодня, когда идет война, то мы так уже не говорим, и к российскому обществу не обращается никто. Его нет. Вместо, что есть вместо него и то, с чем мы работаем? Вместо него есть сегменты населения. То есть сегменты населения, имеющие разные интересы. И теперь перед нами стоит задача, и перед социологами, и перед политологами, и просто перед журналистами, видеть, как бы, что перед нами. Перед нами нет общества, но есть население. Это население 140-миллионной страны. В нем есть разные контингенты. Эти контингенты по-разному себя идентифицируют внутри этой страны, этого государства. Одни из них бенефициары войны, другие теряют от войны. Одни из них по-прежнему видят себя частью какого-то регионального развития, которое противостоит Москве, а другие нет. Это этнические группы. И мы хотим понять теперь, как бы, как мы можем говорить с этими отдельными, в каком-то смысле слова, отдельными частями медиа-аудитории.
Получается, что если смотреть с этой перспективы, то мы оказались в ситуации, которая этот контакт хотя бы предполагает. То есть, если следовать вашей логике, и раньше мы не говорили с отдельными группами, а говорили с обществом, считая его однородным, то сейчас все понимают, что оно неоднородное, что говорить следует с каждой группой на ее языке, понимать ее ценности, понимать ее страхи. И с этой точки зрения выходит, что в этом диалоге есть пространство и для надежды, и даже для оптимизма.
Безусловно, совершенно точно. И больше того, мы даже видим сейчас целую серию проектов, которые, собственно, движутся в этом направлении. То есть у нас есть традиционные такие политические или такие политологические проекты, которые, ну, апеллируют как бы к анализу общества в целом или пытаются обращаться к обществу в целом. Скажем, там, призывать, например, все это общество так или иначе повести себя на выборах. Это вот такая старая модель. Есть новая модель, ну, там, например, прекрасный пример этой модели – это то, что делает сейчас проект «Очевидцы» и говорит не Москва. Это делает группа замечательных журналистов, например, которые стремятся записывать такое самопонимание человека как очевидца в условиях изменившейся исторической ситуации. И там они просят говорить не, так сказать, ни в коем случае не статусных экспертов и не специалистов, а именно, плохое слово, простых людей, но я имею в виду, что людей, которые хотят, чтобы их услышали, да, и у них есть свое собственное сформированное понимание, оно сформировано результатом собственной жизни, там, своего места в жизни. И поэтому неимоверно интересно слышать, как видит человек, так сказать, из Архангельска, из Сыктывкара, из Краснодара. Человек, который прожил свою жизнь, он состоялся профессионально, и как он себя осмысляет в новой ситуации. Потому что, когда мы это слышим, мы видим в том числе и голос той среды, ну, реальной, того сегмента, к которому этот человек принадлежит. Потому что мы хорошо понимаем, скажем, что очевидно совершенно, что когда политически звучат обвинения, говорят, вот школьные учителя, они все подыгрывают режиму, они обслуживают выбор. Это, безусловно, имеется, как некоторый такой политический факт. Но на уровне системы образования мы хорошо понимаем, что внутри нее есть большие контингенты, для которых война неприемлема. Они не могут этого выразить и не выражают. Но, тем не менее, очевидно, что для школьного учителя, целью которого, в общем, является, так сказать, воспитание живого и здорового ребенка, значит, у которого все-таки родители не сошли с ума и, значит, никто из родителей не оказался убит на войне. Мы часто говорим, что сейчас, конечно, очень важно поделить, ну, как бы аналитически поделить вот эти, это пространство на социальные группы. Потому что те, кто работает в военно-промышленном комплексе, они действительно получают большие бонусы сейчас. В то же время, как бы там, те, кто там какие-то бизнесмены, которые занимаются, например, обходом санкций, они богатеют. Но бизнесмены, которые, например, занимаются производством товаров первой необходимости в потребительском секторе, в небольших городах или даже в больших городах, они теряют в этой ситуации. У них сложности разного рода, которые им приходится бесконечно преодолевать. Ну и так далее, и так далее. То есть я к тому, требуется, нам требуется новая карта в этом отношении, потому что, как возвращаясь к началу, ни с каким гражданским обществом работать мы не сможем, ни мы, никто, его нет. Но ведь население никуда не делось. Оно существует, дети продолжают ходить в школу, люди продолжают ходить на свои работы.
Смотрите, вот мы сейчас говорим, что никакого гражданского общества нет, и объясняем, почему его нет. Но, честно говоря, я не помню момента, поправьте меня, если я ошибаюсь, чтобы про российское гражданское общество говорили, что оно есть. Сейчас, когда идет война, и 24-й год, принято вспоминать 10-й год, 11-й, 12-й, и говорить, ну вот тогда, да, тогда мы действительно делали важные вещи, тогда гражданское общество было. Но ведь и тогда говорили, что усилий недостаточно, что огромное количество людей выбирает оставаться вне политики и не хочет вникать в происходящее. То есть сейчас период, который был 12 лет назад, принято романтизировать. Но вот сколько в этом правды? Что вы видите в тех событиях?
Я хочу подчеркнуть, это важный момент. Вот смотрите, я говорю о концептуальной рамке только. О, так сказать, рамке, в которой все понимается. Не только в 2010 году, но, скажем, и там в 2005-2010 шел бесконечный разговор о том, есть гражданское общество, нет, может ли оно повлиять, и как оно влияет на власть, и через что оно влияет на власть, и так далее. И оно постоянно признавалось, как вы правильно говорите, совершенно слабым. Но оно признавалось как имеющееся. То есть существовало некоторое представление о том, что сейчас это общество слабое, но оно должно развиваться, и мы все инвестируем в его развитие. И поэтому в Европе, например, всем было понятно, так, у русских, значит, очень слабое, но формирующееся гражданское общество, поэтому надо, там, чтобы, скажем, там, ну, пригласить муниципальных депутатов на двухнедельный тренинг куда-нибудь в немецкий университет, чтобы они познакомились с нашей системой муниципального значит, управления. Это будет им полезно. Или там, вот у россиян рождается новое гражданское движение благоустройства городов, там, урбанистика. Надо, понятно, это часть гражданского общества. В Европе сразу, так сказать, говорили, как бы, так, а кто у нас из наших гражданских организаций этим занимается, они будут партнерами, и, это будет, и мы будем способствовать развитию в целом гражданского общества. И, в общем, все видели спектр. Он был слабый, вы совершенно правы, я тут полностью с этим согласен, конечно, потому что мы сами были участниками и тогда этой весьма критического отношения, но действовала рамка. Теперь вот проблема в том, что эта рамка разорвана. Ее нет, да, потому что те, кто говорил, давайте поддерживать муниципальные движения в России, сейчас они, понятно, смотрят все и думают, секундочку, а что мы здесь поддерживаем? Мы будем поддерживать теперь как бы вот этих хороших кандидатов от КПРФ и ЛДПР, потому что больше никого не пускают на выборы. И вот этих новых людей, что ли? Значит, и главное, что даже не только эта проблема, а проблема в том, что все понимают хорошо, что муниципальный депутат поставлен в такую, ну, то есть они уже эмигрировали, 100 человек в Германии из прогрессивных муниципальных депутатов, а внутри человек даже не может минимально возвысить голос.
Кстати, про голос. Я думаю, что у всех из нас есть друзья и близкие люди, которые остаются в России, с которыми мы поддерживаем связь, и... Ну, во всяком случае, я ощущаю, что чем больше времени проходит, тем острее чувствуется, насколько больше мы не свидетели эпохи. Мы, я имею в виду люди, которые уехали из России. И поддерживать даже дружеские связи сложно, при том, что речь идет о тех людях, которые друг другу доверяют и у которых, в общем, похожие ценности. А если задачу усложнить и говорить об общественных процессах, то договориться становится еще сложнее, потому что не чувствуя и не находясь в реальном контексте, мы предлагаем решения, которые далеки от потребностей тех россиян, которые, собственно, в России, что с их стороны, конечно, может вызвать и недоумение, и недоверие. Поэтому мне интересно, как вы думаете, на чем может быть основан вот этот социальный мост, который соединяет и тех, кто уехал, и тех, кто по-прежнему в России?
Собственно, это один из самых важных вопросов сейчас. Если бы я на него отвечал и как бы даже его формулировал, то я бы сказал бы следующее. Вся и политическая вся история это показывает. То есть тут надо подчеркнуть сразу, что та ситуация, в которой находится Россия, она находится в ситуации, когда коридор возможностей очень мал и конкретен. То есть когда у вас такое активно развивающееся общество, у него очень много разных опций. Опции свободы. Но здесь понятно, что здесь сценариев очень мало и коридор возможностей мал. Будет ли углубляться разрыв между теми, кто за пределами страны, и те, кто остается внутри? Несомненно. Он не только будет увеличиваться, но будет концептуализирован, и мы сами этим занимаемся, русскоговорящие за пределами РФ. Это фундаментальный момент. Дело в том, что сейчас уже и в Европе, и не только в Европе, а везде обсуждается именно это, что Россия на ближайшие 10 лет изолируется, самоизолируется, замыкается, угрожает ядерной войной. Там 140 миллионов русскоговорящих, но за пределами Российской Федерации примерно 30 миллионов человек, которые говорят, понимают и являются медиапотребителями, в частности, на русском языке, не только на русском. И это 30 миллионов, это граждане разных стран, то есть они не являются российскими гражданами. Среди них российских граждан, как бы из этих 30 миллионов, может быть, там около миллиона всего-навсего. Вот. Но в целом эти 30 миллионов – это некоторая среда именно в том плане, что она говорит и понимает по-русски. И в отношении нее должна вестись как бы работа, как все понимают. Не только для того, чтобы избавить этих людей от влияния кремлевской пропаганды, этим активно занимаются все, но и больше того, эти люди, они, так сказать, могли бы и будут исторически как бы частью процесса дальнейшего развития демократии вообще, в целом, в Европе тоже. Это неизбежный результат, надо сказать. То есть надо смотреть на углубляющийся разрыв просто как на, тоже безоценочно, просто как на, так сказать, на факт, из которого что-то вытекает, и как оно будет работать дальше. Это первый момент, касающийся вот этой концептуализации всех, кто за пределами страны. Второй важный момент здесь – необычайная сила культурного голоса. И вся вторая половина, да и весь 20 век это показал. То есть, попросту говоря, если у вас уехал Эрих Мария Ремарк из Германии, и он говорит и пишет, если у вас уехала Марлен Дитрих, то их культурный голос звучит очень мощно. Во-первых, он звучит гораздо выше, так сказать, конформистской аудитории, которая поддерживает какой-то у вас там чудовищный политический режим. Во-вторых, она остается в истории. В-третьих, как бы это делается частью, так сказать, в дальнейшем национального возрождения. Иначе говоря, в каком бы состоянии Россия внутри не находилась, мы уже видим ясно, что существует такая же точная ситуация, как в 20 веке в отношении этих режимов. Главный ответ на эти режимы лежит не в политической плоскости, а в культурной. Культурная плоскость – это, в сущности, персональные голоса. У нас в этом отношении очень неплохая ситуация. У нас образовалось очень мощное культурное плечо, да, или там культурное крыло, которое последовательно и четко, так сказать, оно антитоталитарно, оно антивоенное, оно антипутинское, и оно за совершенно другой, выступает за совершенно другой образ человека, чем тот, который формирует путинизм.
То, как действует сейчас российская власть, это, на ваш взгляд, агония или планомерное уничтожение любой попытки сопротивления, даже сопротивления словом?
Сейчас невозможно сказать. Ведь дело в том, что мы будем знать, была ли это агония или это формирование на долгий срок нового государства, мы узнаем примерно лет через 10, когда, собственно говоря, это станет и ясно. Потому что очевидно, что Кремль достраивает свою политическую систему на этом, ну, в частности, он ее строит там, начиная активно в этой ее форме, строит ее после действительно 10-12 годов через, так сказать, все, о чем мы говорили, и через войну, и эта система с точки зрения Кремля рассчитана на то, чтобы стоять до конца истории, то есть вечно. Может ли она стоять вечно? Да, при определенных обстоятельствах может. Если Путину удастся вывернуться из последствий войны, которую он развязал, то, скорее всего, у него и у всей этой политической системы, этой модели будет шанс стоять очень долго. Но мы не знаем пока, чем это закончится. Да, внешне многие проявления внутри этой системы сейчас выглядят как возможные признаки агонии. Но, я подчеркну, мы не можем уверенно сказать, так это или нет.
Ну, если про российскую власть мы сказать сейчас не можем, мы можем говорить про, скажем, обобщенно оппозиционные силы, которые находятся за пределами России, встречаются периодически на разных конференциях, форумах. Про это потом пишут ироничные репортажи. Вот у этих людей какой план? Он есть вообще?
Надо сказать так, сейчас плана нет, ни у кого его быть не может. Ну, то есть мы находимся в такой очень сложной, открытой ситуации, очень кризисной в этом отношении. Попросту говоря, вот на одной странице нашей газеты написано, что нет плана у российской оппозиции. Если перевернуть страницу, там написано, что нет плана у Джо Байдена. Если перевернуть страницу, там написано, что нет плана у Евросоюза и НАТО. И так далее, и так далее. Мы находимся в открытой ситуации, когда все формируют новое видение в условиях изменившейся реальности. И затянувшаяся война – это фундаментальная новая реальность. Что касается, значит, российской политической оппозиции, тут есть как бы три важных момента. Первый момент. Никогда прежде не было такого единства и такой активности российской политической оппозиции за рубежом. До недавнего времени офисы, политические офисы Гарри Каспарова или там Михаила Ходорковского или уехавший офис ФБК, они просто существовали, занимались производством. До 20-го и до 22-го года производством каких-то своих собственных продуктов или своих собственных дел. Сейчас у нас совершенно другая ситуация. У нас сейчас эти политические офисы, они активно как бы взаимодействуют с неполитическими кругами, уехавшими, и с правозащитниками, и с деятелями культуры. И возникают все время новые. То есть эти конференции, они изменили свой характер, это очень важно понимать. Это больше не конференции, так сказать, в узком смысле слова, политических активистов, а это теперь конференции некоторого такого, знаете, я тут правильно называть, как я и пишу, российское общественное движение. То есть это куда входят теперь как бы и там, так сказать, деятели кино, которые раньше никакого отношения к политике не имели, и врачи, там, и священники, да, которые против войны и против патриархии активно. И так далее, и так далее. Так что это первый момент. Здесь он очень интересный. Второй момент важный, что да, ну нельзя тут обольщаться, и не надо как бы строить здесь. Как раз самое плохое в этой истории – это симулировать то, что якобы российская политическая оппозиция за рубежом имеет свои структуры в России, влияет на них и способна их мобилизовывать. Это, так сказать, самообман в отношении себя, и не надо морочить голову как бы и партнерам в разных странах мира. Нет, никакого влияния эти организации не могут оказывать, не потому что они плохие, а просто потому что все отчетливо понимают, в том числе и в Европе это все понимают, что в России чудовищная, так сказать, система репрессий. Для европейского человека просто пугающее, потому что люди получают 10-25 лет за высказывание или даже квалифицируются уже как изменники Родины, то есть проходят по статьям как бы о государственной измене, и при этом одновременно все хорошо видят такой публичный расцвет насилия, то есть кувалда гуляет, уши отрезают и так далее, и так далее. В этих условиях все хорошо понимают, что попытка взаимодействовать из-за границы с кем-то в России, она самоубийственна для тех людей в России, кто в такие коммуникации вступает. И все этого теперь избегают, что вполне понятно. Вот я поэтому и говорю о культурном плече. Мы входим в воды, когда останется две вещи, как бы правозащита и культурный голос. И все. И, собственно, в этом будет как бы и главная задача российской, в том числе и политической оппозиции.
После похорон Алексея Навального, где было очень много людей, а позднее после выборов и количество людей у российских посольств, европейских стран и тех людей, которые пришли на выборы в России, поддержав акцию «Полдень против Путина», были со стороны разных экспертов разговоры о том, что вот, наконец, люди увидели друг друга, они поняли, что они не одни, и что это может стать отправной точкой для перемен. Как вы интерпретируете вот этот факт встречи людей? Какое у него политическое значение, если оно есть?
Я как раз думаю, что риторика, связанная, что посмотрите, как нас много, она является именно риторикой. В реальности человек идет и на похороны Навального, и в каких-то случаях идет голосовать или там на какую-то акцию, на которую его призвали, совершенно вне уже социального контекста. Это такой экзистенциальный шаг. То есть человек хорошо понимает, что он абсолютно беззащитен. Он хорошо понимает сейчас в России, что никакого много тут нет. И человек хорошо понимает, что никакой демонстрации того, что нас много и что мы можем повлиять на ход событий, здесь не будет. И он совершает, ну, как бы он идет на похороны Навального или на акцию «Полдень против Путина», я бы сказал, с таким религиозным самосознанием, примерно с таким же, с каким Алексей Навальный вернулся в Россию. То есть, сознавая прекрасно, что шаг самоубийственный в том плане, что он открыт любому исходу, то есть человек вступает... В этом смысле слова «человек», совершая такой шаг, опирается только на самого себя, только исключительно на... там, структуры собственной совести. А вот риторика о том, что это все имеет политическое значение, о том, что нас много, о том, что, значит, вот посмотрите, так сказать, это выражение как бы каких-то антипутинских сил. Мне кажется, что эта риторика, она даже, ну, она такая немножко похабная, честно говоря, с моей точки зрения сейчас. Вот примерно как вся конструкция голосования за Дованкова. Я думаю, что мы должны смотреть открытыми глазами на тяжесть той ситуации, в которой оказались люди в России, которые не согласны. Их немного. Это все, ну, так сказать, наглядно видно в этих акциях. Но эти люди есть. И каждый из них как бы совершает какой-то личный подвиг. Один на один со своей собственной биографией. И, так сказать, хорошо понимая, что в случае там, репрессий, которые на него обрушатся, он не может даже уже теперь рассчитывать на, так сказать, на ту поддержку, которая была в прошлом, там еще 10 лет назад в отношении таких людей. Он останется один на один с системой. И человек, тем не менее, идет и выражает свою позицию. Это вот, вот так я это вижу. Поэтому я скорее думаю, что здесь, знаете, мы движемся тоже к такой культурной оценке происходящего. То есть о таких людях будут написаны романы. То есть эти люди... которые сегодня пришли голосовать там, на участке или на акцию «Полдень против Путина», они не составят в ближайшее время никакой политической партии, этого не будет, и никакого общественного движения внутри страны. Но как бы о судьбе этих людей они, будут написаны книги, безусловно, и эти книги, наверное, останутся в истории российской, в российской истории в качестве очень важных таких элементов национальной памяти.
Был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на рассылку раз в неделю. Мы присылаем вам письмо с главными материалами «Сапере Ауде», чтобы вы оставались в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!